отношением турок к своему любимому напитку – анисовой водке «Раке». Эти темы, а также обзор европейских газет и новости культуры в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа и этого дня – взрыв пассажирского автобуса в Тольятти. Число погибших по-прежнему 8 человек, десятки раненых, обожженных и контуженных. Мощность взрыва в пассажирском автобусе в Тольятти достигала 2 килограммов тротила. Основная версия – теракт. Рассказывает корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
8:17 по местному времени в Тольятти, рядом с остановкой общественного транспорта «Космос», взорвался рейсовый автобус «МАЗ», следовавший по маршруту номер 2. В результате взрыва погибли 8 человек, среди которых один ребенок. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Многие пострадавшие студенты, так как маршрут автобуса номер 2 проходил мимо 3 тольяттинских вузов, рассказал министр здравоохранения Самарской области Вадим Куличенко.
На месте происшествия оказывали помощь 10 бригад скорой медицинской помощи. Они прибыли в течение 5 минут на место и потом дополнительно еще 2 бригады. Госпитализировано 42 человека, из них в городскую больницу номер 2 35 человек, в городскую больницу номер 4 4 человека и в детскую больницу 3 человека. Остальным помощь оказана амбулаторно.
Создан оперативный штаб по расследованию обстоятельств взрыва. Были заслушаны доклады представителей силовых ведомств. На заседании присутствовал губернатор Самарской области Владимир Артиков. Начальником оперативного штаба назначен руководитель областного управления Федеральной службы безопасности Юрий Рожин, рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов.
Вся необходимая помощь медицинская оказана. Медицина катастроф там на месте, психологи на месте. Но ведутся следственные операции по выяснению причин данного несчастного случая.
Сейчас в Тольятти ведутся поиски водителя автобуса. Его нет среди пострадавших и погибших, сообщили в центральной станции скорой помощи Тольятти. Сотрудники правоохранительных органов Тольятти запрещают журналистам работать на месте взрыва автобуса.
Центральная аллея парка перекрыта. Заранее ищем другие пути обхода. Убедительная просьба разойтись, не мешать работе оперативных служб.
Сотрудниками тольяттинской милиции были отстранены от работы на месте взрыва автобуса съемочная группа телекомпании «Лада ТВ» и корреспондент газеты «Площадь свободы». У сотрудника газеты «Тольяттинское обозрение» сотрудники УВД отобрали фото. Аппарат. По основной версии, выдвинутой следствием, в пассажирском автобусе был совершен теракт. По второй версии, взрыв произошел в результате самопроизвольного взрыва бомбы, перевозимой одним из пассажиров. Сегодня утром в некоторых самарских СМИ появилась непроверенная информация о том, что в общественном транспорте Тольятти произошло еще 2 взрыва. Однако представители силовых структур называют эту информацию недостоверной. Тольяттинцы очень напуганы взрывом автобуса.
Страшно, конечно. Страшновато сейчас стало.
Конечно. Я считаю, что это зависит от достаточно низкого уровня жизни у нас. Возможен.
К работе по расследованию обстоятельств взрыва в Тольятти также подключилась группа московских экспертов, принимавших участие в расследовании террористических актов в московском общественном транспорте. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
И в продолжение темы, мнение о произошедшем теракте экспертов и чиновников сегодня собирала корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По уточненным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего сегодня утром в Тольятти, составила 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Первоначально сообщалось о бомбе гораздо меньшей мощности, до 1 килограмма тротила. По мнению эксперта взрывотехника Адольфа Мишуева, в таком случае взрывное устройство не причинило бы столь серьезные повреждения.
Это наиболее стандартный вариант. Стандартный я имею в виду с точки не психологической, не о том, что страдают люди, а с точки зрения физики взрыва. Цифру, которую назвали эксперт, она близка к истине. Максимум может быть там 2-2,1 килограмма, минимум это порядка 1,3 килограмма тротила. Это может быть и не тротила, а мячная селитра. Первое, что это уже было, может быть, заложенный часовой механизм. Раз. Второе, это мог тот человек, смертник, который на это шел. Третий вариант, это человек вез этот заряд, но в силу таких обстоятельств, статистика таких случаев показывает, что вероятность существует, что досрочно это могло сработать. Просто перевозили и не обязательно здесь рассчитывали на то, чтобы он, этот взрыв произошел. Такие случаи, вот из всех вариантов, примерно процентов 20-30 именно в таком варианте.
Ближе к середине дня российские информационные агентства распространили новые сообщения, касающиеся взрыва автобуса в Тольятти. В них, в частности, приводились высказывания некоего высокопоставленного чиновника в следственных органах Приволжского федерального округа. Чиновник, в частности, заявлял, что следственная бригада разрабатывает версию о теракте, подготовленном и осуществленном главарями действующих на Северном Кавказе боевиков. К нему, например, может быть причастен один из лидеров боевиков Доку Умаров, предположился собеседник агентства «Интерфакс». По его словам, две недели назад правоохранительные органы получили оперативную информацию о том, что Умаров готовит крупный теракт. В пользу этой версии говорит и то, каким образом был осуществлен взрыв в Тольятти. Почерк его проведения похож на теракты, которые осуществляли на территории России боевики Басаева, использовавшие террористов-смертников или бомбы, заложенные в транспорте и приводимые в действие с помощью дистанционного управления или часового механизма, цитирует «Интерфакс» анонимного собеседника. Эксперт фонда «Карнеги» Алексей Малашенко скептически относится к версии о причастности кавказских боевиков к взрыву пассажирского автобуса в Тольятти.
Прежде чем искать чеченский след или кавказский след, это все-таки нужно осмотреться. Я, конечно, допускаю все варианты, но прежде всего давайте подумаем о том, что Тольятти – это очень криминальный город. И пока что рано делать какие-то окончательные выводы, поскольку, как известно, после терактов версии возникают как грибы. Ну, с одной стороны, обращает на себя внимание то, как это было сделано. То есть это было заложено под автобус, и, в общем, там действительно возникают какие-то параллели, какие-то ассоциации. Но я думаю, что не это самое главное, и тут же упираться в этот самый кавказский след, как некоторые делают, так, скажем, мягко, несколько рановато. Ведь, как известно, Тольятти – это город бандитских разборок. И было огромное количество материалов о том, как там все это происходило. И лично у меня такое ощущение, что это прежде всего вот тот самый тольяттинский, так сказать, хозяйственный след, который мы наблюдали за последние 10 лет. И самое главное, непонятно, зачем это надо было делать. Все-таки у всякого теракта есть какой-то определенный смысл. Просто так, откуда-то по заказу с того же Кавказа, именно в Тольятти, но есть еще какие-то более конкретные причины, я в этом уверен.
На ваш взгляд, когда уже вовсю идет предвыборная кампания, вообще следует ли людям, жителям России, опасаться вот таких странных терактов?
Ну, вспоминается, так сказать, 99-е и 2000-е годы, естественно, в этой связи. Но я думаю, что повторение ситуации невозможно, да и реакция на вот них, на население, будет иная. Во всяком случае, думать, что вот обострение ситуации, там сам взрывы, войны и все прочее послужит фактором дополнительной консолидации вокруг власти, мне кажется, что это не пройдет. Это наоборот будет доказано, что вы так долго сидите у власти, а у вас там все еще терроризм.
По иронии судьбы, только во вторник в правительстве Самарской области прошло приуроченное предстоящим выборам заседание, где обсуждались вопросы противодействия терроризму. Речь шла о профилактике террористических актов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобуса в Тольятти. Жертвами взрыва стали 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. Основная версия – теракт. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к максимально возможному сроку тюремного заключения. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи со вчерашним задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. МИД Грузии потребовал отозвать из зоны конфликта командующего коллективными силами по поддержанию мира генерала Сергея Чабана. В Москве в рамках расследования преступлений битцевского маньяка возбуждено уголовное дело против сотрудника милиции. Прокуратура считает, что милиционер злоупотребил полномочиями, не поставив в свое время на учет Александра Пичушкина. Иракские силы безопасности ограничивают передвижение курдских повстанцев на севере страны. Багдад пытается предотвратить вторжение на север Ирака турецких войск, которые готовятся к операции против курдских боевиков. В Мьянме буддийские монахи вновь провели уличное шествие. Впервые после подавления военным режимом массовых протестов. Хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем, конечно же, теракт в Тольятти, многочисленные жертвы взрыва в автобусе. Приговор, вынесенный организатором и исполнителем терактов в мадридских пригородных поездах, и международная организация Transparency International о предвыборной кампании в России, незаконная агитация и административный ресурс. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени программу ведет Андрей Шары. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте и, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, Александр. Европейские газеты пишут сегодня о том, как в России отмечали День памяти жертв политических репрессий. В эпоху Большого террора 70 лет назад расстрельными командами НКВД в одной лишь Москве было ликвидировано более 40 тысяч человек, напоминает Франкфуртер Альгемайне. Тем не менее, сегодня многие россияне оценивают Сталина скорее положительно. Более четверти взрослого населения проголосовало бы за Сталина, если бы он баллотировался на пост президента. В школьных учебниках преступления Сталина преуменьшаются. Правозащитница Людмила Алексеева предложила снести здание ФСБ на Лубянке и поставить на его месте мемориальную стену с именами жертв государственного террора. Шансов на реализацию этого предложения нет. Традиции советских спецслужб, чьи сотрудники в память о первой большевистской спецслужбе называют себя чекистами, почитаются во времена Путина, пишет Франкфуртер Альгемайне. А Financial Times рассказывает о состоявшемся в середине октября в Санкт-Петербурге частном ужине, на который Владимир Путин пригласил трех бывших лидеров – Жака Ширака, Герхарда Шрёдера и Сильвио Берлускони. Берлускони часто навещает Россию. Последний раз самого богатого человека Италии видели в Петербурге в компании актера Жан-Клода Ван Дамма на матче по кикбоксингу. Шрёдер возглавляет правление предприятия Nord Stream, которое занимается строительством газопровода, по которому российский газ будет перекачиваться под Балтийским морем в Германию. А французский экс-президент занят сбором средств для своего фонда. Со ссылкой на информированный источники Financial Times сообщает, что Путин хотел получить совет о том, как Кремлю реагировать на замыслы Европейского Союза об ограничении доступа российского «Газпрома» на европейские рынки.
Дмитрий, сегодня есть какие-нибудь интересные материалы на неполитические темы в европейских газетах, которые привлекли ваше внимание?
Британская пресса рассказывает сегодня о государственном визите короля Саудовской Аравии Абдуллы, который вчера ужинал с королевой Елизаветой и герцогом Эдинбургским и осмотрел выставку саудовских экспонатов из британской королевской коллекции. Пока коронованные особы беседовали, за воротами дворца проходила демонстрация протеста. Ее участники провожали карету, в которой проехал король, криками «Убийцы», «Палачи» и «Позор». Известный правозащитник Питер Тэтчелл назвал поведение британской властей, которые осуждают нарушения прав человека в Бирме и Зимбабве, но ни слова не говорят о преступлениях саудовского режима, невероятном лицемерии. И еще одна придворная новость. Британская пресса сообщает сегодня, что принца Гарри и его близкого друга напросила полиция после того, как две редкие хищные птицы, полевые луни, были убиты в пригородном заповеднике на границе с поместьем королевской семьи Сэндрингем в Норфолке. Свидетель сообщил, что видел в прошлую среду, как некто подстрелил двух особей полевого луня. Охота на этих очень редких птиц в Британии насчитывается всего 40 особей, запрещена законом и карается 6-месячным тюремным заключением или штрафом в размере 5000 фунтов. Полиция быстро установила, что никто, кроме принца Гарри и его друга, не охотился поблизости в ту пору. Оба они отрицают, что стреляли по редким птицам. Полиция продолжает расследование. Об этом пишет газета Independent. Эта же газета рассказывает о продаже самой известной сети супермаркетов на Балканах. Почти полвека за любым товаром от булавки до рояля сербы отправлялись в магазин «Робна Куча». И в Белграде, и в маленьких городах магазины «Робна Куча» всегда были на самом виду. Телевидение в довоенной Югославии показывало рекламу. В жизни важно найти любовь, но все остальное вы найдете в магазинах «Робна Куча». После краха режима Милошевича в Сербию пришли иностранные супермаркеты, и дела у «Робной Кучи» шли все хуже. Под грузом огромных долгов сеть в 2003 году объявила себя банкротом. Теперь ее при поддержке греческого капитала выкупил за 360 миллионов евро Радомир Зиванич, торговец автомобилями. «Мы должны вернуть былой лоск», — заявил он. «Чувства переполняют меня. Я родился в Белграде, и Робна Куча много для меня значит».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил вас с некоторыми свежими материалами сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Выборы». В Центре избиркома России сегодня прошла жеребьевка мест партии в избирательных бюллетенях. То есть речь идет о размещении наименований и эмблем партии в избирательном бюллетене для голосования на выборах в Госдуму 2 декабря. Представители всех 11 зарегистрированных Центром избиркома партии остались довольны полученными номерами. За процессом сегодня следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Член Центра избиркома Елена Дубровина предупредила представителей 11 партий. У всех шариков в лототроне цвет, запах и даже температура одинаковы. Мы закрываем их очень добросовестно. Готовьтесь. По итогам жеребьевки все до единого партии остались исключительно довольны своими номерами. Хотя в один голос и говорили, что никакой магии цифр нет. Заветный первый номер достался Аграрной партии России, говорит член партии Владимир Плотников.
Все хотели сегодня первый номер вытащить, но Господь распорядился так, что первый номер достался Аграрной партии. Это хороший знак для того, чтобы мы обратили внимание на нашу родную деревню.
Шар с цифрой 2 из лототрона достал лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский.
Честно вам признаюсь, я сегодня утром, когда ехал на жеребьевку, я немножко символист, я очень хотел, чтобы был второй номер, потому что 2 декабря – второй номер. А 2×2, как бы известно, самое надежное арифметическое действие.
Первую тройку замыкает Демократическая партия России, говорит ее лидер Андрей Богданов.
Бог любит троицу, поэтому если уж и знак, то знак для нас, потому что номер 3.
КПРФ получила номер 4.
КПРФ номером 4 очень довольна. Если вы посмотрите итоговый список партий, как они расположатся в бюллетене, то мы стоим выше всех наших основных конкурентов, претендентов на попадание в Государственную Думу.
Союзу правых сил достался 5 номер. Яблоко замыкает список под номером 11. Представители этих партий по непонятным причинам поделиться своими впечатлениями от жеребьевки не вышли, так же, как и представитель партии социальной справедливости, которой достался номер 6. Сын бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев представлял партию на жеребьевке и досталась ему цифра 7.
Мы считаем, что это очень хороший результат. Счастливое число 7. Выборы в 2007 году. ЛДПР номер 7 получит замечательный результат.
«Справедливая Россия» оказалась последней в списке для жеребьевки. Нам так и не дали возможность принять участие в выборе номера, сетовала член партии Светлана Горячева.
«Жеребьевка показала, что мужская политика в России. Женщине не позволили, так скажем, вытянуть, хотя бы пропустить ее чуть вперед. А на самом деле, мне кажется, все зависит от того, какой номер достался, от того, с какими вообще мыслями, с какими чаяниями партия политически идет на выборы».
«Единая Россия» попала в десятку, шутили участники жеребьевки. Под 10-м номером «Единороссы» во главе с президентом идут на выборы.
Есть номера, которые считаются опасными, но учитывая, что 13-го номера не было, поэтому опасаться, собственно, было нечего. Да и потом мы не суверенные люди.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Дети из армянской диаспоры в Пскове, насчитывающие несколько тысяч человек, получили возможность ходить в армянскую воскресную школу. Правозащитники полагают, что появление такой школы может стать примером и для других национальных диаспор Псковского региона. Не исключено, что уже в ближайшем будущем армянской школе в Пскове будет присвоено имя Галины Старовойтовой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина.
В Пскове открылась армянская школа. Она работает по выходным дням на базе одной из городских средних школ. На первых уроках, как и положено, дети начали изучать армянский алфавит. Азы им преподает учительница Егине Вермишан.
Я сама очень довольна этой работой, потому что долгие годы жила здесь и занималась воспитанием детей, как бы не работала. Мне будет очень интересно с детьми работать.
Пока в армянскую школу записались дети из псковских семей, в которых один или оба родителя – армяне. Несмотря на то, что все эти дети с рождения говорят на двух языках – русском и армянском, читать и писать по-армянски они не умеют. В армянском классе учатся и родная дочь преподавателя Амине. Амине учится сразу в двух школах – в русской во втором классе, в армянской в первом.
Я очень рада, что открылась армянская школа, и я могу научиться и читать, и писать, и узнаю про армянскую историю.
Инициатива открытия школы принадлежит армянской диаспоре в Пскове, говорит член Совета армянской общины Пскова Радик Геносян.
Я хочу, чтобы дети лишний раз не болтались, даже на выходные, чтобы были заняты с учебами, читали, занимались образованиями, знаниями, общались между собой.
Примечательно, что в армянскую школу может записаться и любой ученик другой национальности. Одна из задач школы – создание взаимопроникновения культур.
Они сами сказали, что а вдруг мы будем послом России, послом в Армению.
Финансирует армянскую школу армянская диаспора. В классе – портреты армянских писателей и ученых, а также картина с изображением священного места – горы Арарат. Все учебные пособия для школы помогло приобрести Министерство образования и науки Армении. В новой школе армянские дети смогут закончить 4 класса. Сначала им будут преподавать азбуку, правописание и чтение, затем культуру, историю Армении и России. Как отметил Радик Геносян, в Пскове проживает немало людей армянской национальности, имеющих российское гражданство. Важно, чтобы они не отрывались от культуры своего народа и не забывали родной язык.
Дедушка нас учили в детстве. Самое главное, будь порядочным человеком, будь честным, добросовестным и перед собою, и перед своих родителей, и перед своей страной.
В новую воскресную школу поступило уже 45 псковских армянских ребят, среди которых не только младшие школьники, но и ученики в возрасте от 15 до 20 лет. Младшие и старшие распределены по группам.
Я уверен, дети, которые будут обучаться в этой школе, принесут пользу в дальнейшем городу Пскову и Россию в целом.
По мнению руководителя правозащитного движения ВЕЧИ Венедикта Достовалова, подобный опыт могли бы перенять и другие диаспоры.
У нас их достаточно, они развиваются, и они укореняются на нашей древней земле. И если, скажем, в Древнем Пскове открыта школа древнего народа, такого как армяна, это прекрасно. Это как бы единение на каком-то таком очень прочном историческом фундаменте.
Венедикт Достовалов также намерен выступить с инициативой.
Неплохо бы дать этой школе имя Галины Васильевны Старовойтовой. Армения любила и любит Галину Васильевну Старовойтову. Она мандат на общественно-политическую деятельность получила из рук армянского народа. И ее первая диссертация называлась «Психологическая адаптация нерусских групп в современном русском городе». Это ведь очень актуально, оказывается. То есть она уже тогда, вот это еще было 80-е годы, провидела необходимость вот укоренение групп нерусских в русском мире. Это очень важно.
Армянская диаспора в Пскове насчитывает около 5000 человек. По официальным данным, в Псковской области проживает около 10000 представителей этой национальности. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, а гости петербургской студии «Радио Свобода» – директор Санкт-Петербургского демографического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и старший научный сотрудник музея «Кунсткамеры» Валентина Узунова. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобуса в Тольятти. Жертвами взрыва стали 8 человек. Десятки получили ранения, ожоги и контузии. Основная версия – теракт. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к максимально возможному сроку тюрьмы. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи со вчерашним задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. МИД Грузии потребовал отозвать из зоны конфликта командующего коллективными силами по поддержанию мира генерала Сергея Чебана. В Москве в рамках расследования преступлений битцевского маньяка возбуждено уголовное дело против сотрудника милиции. Прокуратура считает, что милиционер злоупотребил полномочиями, не поставив в свое время на учет Александра Пичушкина. Иракские силы безопасности ограничивают передвижение курдских повстанцев на севере страны. Багдад пытается предотвратить вторжение на север Ирака турецких войск, которые готовятся к операции против курдских боевиков. На юге Афганистана у города Кандагар правительственные войска и силы коалиции окружили до 250 талибов. За 3 дня ожесточенных боев за контроль над районом Аргандаб погибли около 50 талибов, 4 полицейских и военнослужащих. В Мьянме буддийские монахи вновь провели уличное шествие, впервые после подавления военным режимом массовых протестов. От 100 до 200 монахов прошли по улицам города Пококу, где месяц назад начались массовые выступления с требованием демократических реформ. В Пекине представители Китая и США проводят очередные переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Напоминаю, что сегодня 31 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
31 октября 70-го года. Серия передач «Ленинская гвардия». Отрывки из книги воспоминаний революционера Николая Вольского-Валентинова «Встреча с Лениным» читают Андрей Горбов и Юрий Готовчиков.
Ленину, когда я с ним познакомился, было 34 года. Несмотря на лысину, в его облике я не видел ничего, что придавало ему старый вид. Тем не менее, большевистское окружение в личном общении и за глаза его величало Ильичом. Причем с почтением к мудрости Ленина сочеталось какое-то непреодолимое желание ему повиноваться. Очень ценя Ленина еще до личного знакомства с ним, я, приехав в Женеву, был все-таки несколько смущен атмосферой поклонения, которой его окружала группа, называвшая себя большевиками. Это меня как-то шокировало. Решение не поддаваться чувству преклонения, однако, вскоре испарилось. Потрясов, еще в 1894 году знавший Ленина, вместе с ним организовавший и редактировавший «Искру», позднее, в течение Первой и Второй революции, ненавидевший Ленина, познавший в годы его диктаторства тюрьму, нашел в себе достаточно беспристрастности, чтобы 23 года после смерти Ленина написать о нем так:
«Никто, как он, не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личностью, как этот, на первый взгляд, такой невзрачный и грубоватый человек, по-видимому, не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей, я бы сказал, господства над ними. Ибо только Ленин представлял собой, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающей фанатическую веру в дело с не меньшей верой в себя. Это своего рода волевая избранность Ленина производила когда-то и на меня впечатление».
На меня гипнотическое воздействие Ленина, наверное, было больше, чем на Потрясова. Хотя в числе причин не стояла на первом месте влюбленность в его волю и энергию. Во-первых, мне пришлось видеть Ленина в состоянии полной подавленности, безволия. К Ленину притягивала не только гармония слова и дела, оказавшаяся мнимой, о которой я говорил. Производило впечатление что-то другое, сложное. И, вероятно, это загадочная сила и обаятельность, о которой говорил Потрясов. Мне представлялось, что в нем есть нечто крайне важное, что мне неизвестно. Что? Я не мог бы на это ясно ответить. Знаю только, что к Ленину что-то притягивало.
Серия передач «Ленинская гвардия», «Радио Свобода», 31 октября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Петр Вайль.
7 ноября в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре открывается выставка фотографий Петра Оцупа, которая называется «Пространство революции. Россия 1917-1941». Ко времени Октябрьской революции Оцупу уже было 34 года. До этого он с 1900-го работал в журнале «Огонек». В качестве фотографа участвовал в русско-японской войне. Снимал Льва Толстого, Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова, Владимира Маяковского и многих других. С 18 по 35 годы Оцуп работал в Кремле. Снимал на фронтах гражданской войны. Последняя его прижизненная персональная выставка состоялась в Москве в 1956 году. В Праге прошла церемония вручения ежегодной премии имени Франца Кафки, самого знаменитого пражского писателя в истории города. В этот раз лауреатом стал 84-летний французский поэт, прозаик, эссеист и переводчик Ив Бонфуа. Произведения Бонфуа издавались последние годы по-русски. Лауреатами премии Кафки становились австрийка Эльфрида Еленек и англичанин Гарольд Пинтер, каждый из которых вскоре был награжден Нобелевской премией. В прошлом году лауреатом стал японец Харуки Мураками. Денежное выражение премии Кафки – 10 тысяч долларов. На открытии традиционного новогоднего венского бала в оперном театре выступит испанский тенор Хосе Карерас. Бал, который проходит 31 января, является самым большим событием светской жизни австрийской столицы. В нем участвует около 5 тысяч человек, а миллионы людей наблюдают за балом по телевидению. Женщины обязаны являться в театр в длинных бальных платьях, мужчины во фраках. Простой входной билет стоит 230 евро, двойная ложа – 17 тысяч евро. В прошлый раз, 31 января 2007 года, главной звездой бала была сопрано Анна Нетребко. Хосе Карераса пригласила выступить в Вене швейцарская фирма, изготовляющая драгоценности и часы. Элвис Пресли вернулся на первое место в списке покойных знаменитостей, чьи произведения продолжают приносить наследникам доходы. В прошлом году этот перечень возглавил Курт Кобейн из группы «Нирвана». В этом году записи Пресли принесли 49 миллионов долларов. На втором месте Джон Леннон – 44 миллиона. На третьем – карикатурист Чарльз Шульц – 35 миллионов. В списке, опубликованном в журнале Forbes, преобладают звезды шоу-бизнеса. Однако есть и физик Альберт Эйнштейн, публикации работ которого принесли 18 миллионов долларов.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». 100 лет русской графики. Такую выставку подготовила для показа в Москве Вологодская картинная галерея. Организаторам удалось собрать на редкость целостную коллекцию рисунков, которые практически неизвестны московским зрителям. Вологодскую экспозицию можно увидеть в выставочном комплексе Российской академии художеств на Пречистенке. Рассказывает корреспондент Лиля Пальвелева.
300 показанных на выставке произведений созданы в золотой для русского рисунка период. Самые ранние вещи относятся к середине XIX века, времени раннего романтизма. В последнем зале – середина века XX. Слово директору Вологодской картинной галереи Владимиру Воропанову.
Для нас эти рамки появились, потому что именно в середине XIX века русский север, русская провинция, Вологда стали формироваться в своих художественных пристрастиях. И здесь представлены работы как крупнейших российских мастеров, так и художников региональных, провинциальных и даже в раннем периоде русского художественного любительства. Это время русских дворянских усадеб, такие очень известные русские семьи, как Брянчанинов, Бабарыкины, то есть произведения явно любительские, даже копийные, но сохраняющие вот интерес родовитого дворянства к искусству. Это поздние брюловские такие традиции.
Несмотря на то, что по Вологодской коллекции можно изучать основные вехи развития русского искусства, у нас, говорит Владимир Воропанов, не просто сколок с его историей.
Нам хотелось показать мастеров любопытных по судьбе, по истории. Мы стремимся собирать какие-то целостные фамилии, русские художественные гнезда и судьбы, трудные для России, потому что много художников позабытых. Есть художники репрессированные, погибшие, художники, которые в силу ряда причин как бы оказались на обочине. Вот сегодня время их пришло.
Вы вот упомянули, что собираете русские художественные гнезда. Это значит фамилии целые художники?
Да, потому что, например, вот такие семьи Лансере, Бенуа, это и фамилия, но это целое гнездо, связанное с домом там у Никольского морского собора, это определенный круг друзей, близких, учеников, вот это из старого времени. А сегодня мы собираем круг мастеров, которые связаны с домом Фаворского. Практически большая часть работ здесь представленная, они получены в дар.
Так, целая коллекция работ Зинаиды Серебряковой попала в Вологду по завещанию сына художницы Евгения Борисовича, которого с галереей связывали десятилетия самых доверительных отношений. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Холодная война понарошку. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала анализирует заявление Владимира Путина на саммите России-ЕС в Португалии. Напомню, что Путин, в частности, сравнил нынешние споры вокруг системы ПРО в Центральной Европе с Карибским кризисом 45 лет назад.
Удивительно, что на, очевидно, некорректные параллели Путина потянуло как раз тогда, когда Вашингтон сделал ясные шаги к компромиссу. Министр обороны США Роберт Гейтс, находясь в Чехии, заявил, что США могут отложить приведение в действие системы противоракетной обороны в Чехии и Польше до того момента, когда будет достоверно установлено наличие угрозы со стороны Ирана. Министр также предложил договориться о допуске российских офицеров в связь на американские объекты ПРО в Чехии и Польше в обмен на согласие Москвы на развертывание американской системы. Однако российские официальные лица совсем не порадовались своей очевидной дипломатической победе. Министр иностранных дел Сергей Лавров холодно заметил, что вокруг ПРО слишком много устных комментариев, а Москва, между тем, так и не получила американских предложений в письменном виде.
На самом деле очевидно, что Москва совсем не заинтересована в достижении компромисса по ПРО. Кремлю нужен постоянный вялотекущий конфликт США по проблемам ядерных вооружений и противоракетной обороны, полагает Александр Гольц.
На самом деле, роль ядерного фактора в российско-американских отношениях неуклонно снижается. И, как ни парадоксально, это снижение было предопределено тем самым Карибским кризисом, поставившим СССР и США на грань настоящей ядерной войны. Именно в момент противостояния выяснилось, что ни та, ни другая сторона не рискнет применить ядерное оружие первой. Несмотря на 20-кратное превосходство по количеству ядерных боеприпасов, американцы знали об этом, США отказались от планов нанесения удара по СССР. Роберту Макнамаре было легко в конце 50-х теоретически высчитывать размер неприемлемого ущерба, который способен удержать от нападения. СССР никак не мог нанести США такой ущерб. Однако, став в начале 60-х министром обороны, Макнамара на практике осознал, что вероятность того, что даже одна советская ракета достигнет американской территории, автоматически отменяет планы ядерной атаки против СССР.
Таким образом, своими заявлениями Путин доказал, хотел он того или нет, что он человек разумный, делает вывод Александр Гольц.
Создается впечатление, что российский руководитель намеренно хочет вернуть взаимоотношения двух стран и в целом взаимоотношения России и Запада к повестке дня холодной войны. Изобразить такую холодную войну понарошку. Российским руководителям кажется, что таким образом они поднимают авторитет страны, возвращают ей статус великой державы. На самом деле это не так, потому что все эти игры с ядерным оружием имеют смысл только при одном условии. Если ваши партнеры или контрпартнеры верят в ваше безумие. Владимир Путин пока что доказал Западу, что он рациональный лидер. И несмотря на все вот эти зловещие заявления, он пугает, а никому не страшно. Ну, по крайней мере, пока.
Александр Гольц, публикация на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим при взрыве автобуса в Тольятти. Жертвами стали 8 человек, десятки ранены, обожжены и контужены. Основная версия – теракт. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к максимально возможному сроку тюремного заключения. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению мест в избирательных бюллетенях на парламентских выборах 2 декабря. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи со вчерашним задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. Иракские силы безопасности ограничивают передвижение курдских повстанцев на севере страны. В Мьянме буддийские монахи вновь провели уличное шествие, впервые после подавления военным режимом массовых протестов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Объем вкладов частных лиц в российской банковской системе в третьем квартале увеличился на 6,4%, а с начала года на 22% и составил 4 триллиона 736 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка страны. По текущему обменному курсу это примерно 191,5 миллиард долларов. Сообщается также, что прирост банковских вкладов населения обеспечивает только средства в рублях, в то время как объем валютных вкладов в рублевом эквиваленте постепенно снижается. С начала года на 1,5%, примерно до 627 миллиардов рублей. Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В условиях растущей экономики российской и в условиях, когда национальная валюта, безусловно, будет укрепляться, вопрос только какими темпами, то есть курс будет повышаться, то в этих условиях, конечно, наиболее предпочтительное хранение, форма хранения – это рубли, рублевые инструменты.
В свою очередь, президент Государственного банка ВТБ Андрей Костин считает, что российский рубль будет усиливать свои позиции не только внутри страны, но и на мировых рынках.
Я думаю, что мы все больше и больше приходим к пониманию тому, что основная валюта вообще для россиян, для российской экономики должен быть рубль. Я считаю, что это возможно расширять зону рубля и в отношении внешней торговли, и расчетов с нашими основными торговыми партнерами. Наша экономика стабильная, рубль постоянно укрепляется, поэтому я думаю, ставка на рубль – это в принципе правильное решение.
Россия в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик за минувший год переместилась с 59-го на 58-е место, говорится в ежегодном докладе Всемирного экономического форума. Как отмечается в документе, несмотря на значительный размер и улучшение макроэкономического управления, позиция России в этом рейтинге ниже, чем у других крупных европейских стран, что обусловлено главным образом слабостью ее экономико-правовой сферы и деловых стандартов. По данным Всемирного экономического форума, наиболее конкурентоспособной в мире сейчас является экономика США. За ними в первой пятерке Швейцария, Дания, Швеция и Германия. Рейтинг глобальной конкурентоспособности, включающий сегодня оценку экономик более 130 государств мира, Всемирный экономический форум составляет с 2004 года. При его расчете исследуются, в частности, такие показатели, как развитость инфраструктуры, макроэкономическая стабильность, эффективность товарных рынков и рынка труда, а также сложность финансовых рынков и технологическая готовность промышленности. Министерство экономического развития и торговли России повысило среднегодовой прогноз цены на нефть Urals с 65,5 до 67 долларов за баррель, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Это уже вторая корректировка прогноза в 2007 году. В сентябре он был повышен с 55 долларов за баррель. По итогам первых 9 месяцев года средняя цена на нефть Urals, согласно данным министерства, составила примерно 64 доллара за баррель, говорит вице-премьер, министр финансов Александр Клепач. Алексей Кудрин.
Такие высокие цены на нефть, которые сейчас сложились, они могут затормозить рост мировой экономики. Некоторые прогнозы такие объявлялись, но пока это не общее мнение всех экспертов. Но, конечно, это такая цена на нефть увеличивает издержки, снижает возможности предприятий по прибыли. И, конечно, в конечном счете такое влияние есть, но пока оно не проявилось сильно.
Правительство России продлило до 10 ноября 2007 года сроки подписания зарубежными автомобильными компаниями соглашений о промышленной сборке в стране автомобилей. Кроме того, предусматривается, что автомобильные компании, зарегистрированные в России и подписавшие к этому времени соглашение о намерениях, смогут заключать соглашение о промышленной сборке и позднее установленного срока. Ранее планировалось, что подписание таких соглашений в России будет прекращено после 15 сентября. Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире в 2007 году установит новый рекорд. Как свидетельствуют результаты исследования агентства Bloomberg, уже по итогам 9 месяцев года этот показатель достиг прошлогоднего исторического максимума – 3 триллионов 550 миллиардов долларов. Вместе с тем, средний размер сделок по слияниям и поглощениям в мире за последние 3 месяца сократился до 153 миллионов долларов против 261 миллиона в первой половине 2007 года. Европейская комиссия одобрила проект создания совместного предприятия французской компании РВА, крупнейшего в мире производителя реакторов для атомных электростанций, и японской промышленной компании Mitsubishi, которая по планам займется производством и поставкой реакторов и парогенераторов для АЭС мощностью от 900 до 1200 мегаватт. В сообщении Еврокомиссии говорится, что эта сделка не будет значительно препятствовать конкуренции на рынке. При этом обе компании, как сообщалось ранее, продолжат независимо друг от друга участвовать в строительстве энергоблоков для атомных электростанций другого типа и мощности. В целом, по прогнозу руководителя Федерального агентства России по атомной энергии Сергея Кириенко, машиностроение для атомной энергетики в ближайшие годы окажется одной из наиболее востребованных в мире отраслей промышленности.
Когда год-полтора назад звучала цифра о том, что в ближайшие годы в мире будет построено не менее 300 гигаватт атомной энергетики, это еще звучало так, как фантазия или благие пожелания самих атомщиков. Сегодня это такая минимальная реальность. Думаю, что к 30-му году на самом деле построено будет больше.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки. На завтра 24,67. Евро сегодня стоит 35 рублей 59 копеек. Курс на четверг 35,65. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Национальный турецкий алкогольный напиток, анисовая водка раке, может лишиться привилегированного статуса. По настоянию Европейского Союза, Турция, в числе прочих условий вступления в эту организацию, должна уравнять акцизы на раке с акцизами на другой алкоголь, в основном импортный. До сих пор налоги на раке были заметно ниже, в результате чего цены на турецких курортах на любые другие спиртные напитки завышаются в 5-10 раз относительно их реальной стоимости. Об истории и возможном будущем турецкой раки рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Любовь к крепкой анисовой настойке пришла в Турцию из Греции, которая долгое время входила в состав Османской империи. В 19 веке напиток пользовался популярностью среди европеизированных стамбульских турок. Раке употребляли в первую очередь офицеры и курсанты, которых мусульманское духовенство обвиняло в падении нравов. Говорят, что славу народного напитка она получила благодаря основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку, который, путешествуя как-то по Мраморному морю, впервые в жизни попробовал раке. Выпив первую рюмку водки, производимой в те годы греками, Ататюрк воскликнул, что такой волшебный напиток может сделать любого пьющего поэтом. С легкой руки вождя раке стали называть молоком льва. Считалось, что напиток придает мужчине удивительную сексуальную силу. По словам Айхана Кемана, преподавателя истории одной из стамбульских школ, Ататюрк частенько участвовал в застольях с военными. Ататюрк был поклонник этого напитка. Он всячески поощрял строительство заводов по производству раке. Его страсть была столь неуемна, что он заработал заработал цирроз печени, от которого и умер. В богатом виноградниками анатолийском регионе Турции раке готовят так. Спирт, полученный из молодого виноградного вина, настаивают на анисовом корне, а потом еще дважды перегоняют для очистки. Готовый напиток разливают в бочки, где выдерживают до 3 месяцев. В одном из трактиров на берегу Босфора на стене строки известного поэта Архана Вели: «Мне б стать рыбой и очутиться в сосуде с раке». Хозяин Сардар на круглых объемистых медных подносах приносит клиентам закуски мезе. По словам самого Сардара, название раке произошло от сорта винограда Розаки, из которого и готовится напиток. Когда отменили государственную монополию на алкоголь, производителей раке и других крепких напитков стало много больше. Сейчас пол-литровая бутылка качественной раке стоит около $15. Несколько лет назад сортов раке было всего 2. Теперь все изменилось. На турецком рынке представлены более 20 разновидностей анисовой водки. Наряду с классическими всем известными Yeni Rakı или Kulüp появились новые марки. Например, Altınbaş, то есть золотая голова, который из-за дороговизны предпочитают бизнесмены-нувариши, богема и высшие государственные чиновники. Обозреватель отдела потребительских товаров газеты «Поста» Айше Орс рассказывает. Сначала, конечно, понюхайте неразбавленный напиток, затем попробуйте. После этого добавьте воды и сделайте глоток. Небольшой секрет. Если настоящую водку смешать с водой, она становится молочно-белого цвета. А если этого не происходит, значит, увы, водка фальшивая. Поддельное раке, увы, не редкость. В последние месяцы от отравления некачественным алкоголем погибли 19 жителей города. Первые случаи были зафиксированы в начале этого года. Тогда несколько посетителей одного из стамбульских ресторанов начали терять сознание и временно лишаться зрения. Позднее отравились еще несколько человек, купивших напиток в супермаркетах. В ходе расследования в одном из стамбульских пригородов обнаружили завод, выпускающий поддельный суррогат. Были конфискованы миллионы бутылок, готовые для продажи. На этом алкогольном скандале сумели нажиться крупные фирмы-производители, которые стали рекламировать свою продукцию как самую настоящую. Одна из фирм сообщила, что в продажу поступает новая партия раке, которую можно будет узнать по золотым крышкам вместо серебряных. Для демонстрации преимущества другого бренда Beyler Bey менеджеры выбрали старый европейский рекламный трюк – идею 3 поколений. На стамбульских улицах недавно разместили более 1000 билбордов с изображением современных турецких юношей на фоне портрета предков. Менеджер рекламного агентства Müge Yücel. Название бренда Beyler Bey происходит от расхожей фразы Beyler Bey, то есть «господин Господь». 3 поколения джентльменов призваны отражать преимущество тройной дистилляции, благодаря которой раке этой марки становится чистейшей формой. Недавно в Турции было освоено производство пшеничной водки по российским рецептам. Напиток пользуется довольно большим спросом и продается под маркой «Стамбульская водка» через букву «Т». Однако любовь турок к раке остается неизменной. По информации СМИ, в самое ближайшее время турецкая водка начнет в больших объемах экспортироваться в Японию и Китай. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рассказ Елены Солнцевой о турецкой водке раке завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим на такую тему. Возможно ли в России массовые акции социального протеста накануне выборов 2 декабря? Ну и, конечно же, вернемся к взрыву автобуса в Тольятти. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одном из оживленных перекрестков Тольятти произошел взрыв пассажирского
автобуса. У нас немало роликов, очень интересные. Мы вас порадуем.
Это первый визит саудовского монарха в британскую столицу.
Передайте вашему генералу Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной.
7 миллионов людей, гибель которых олицетворяется Соловецким камнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».